Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я хочу прочитать Марка, 11 глава, с 11 стиха. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плодов вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, из столоменовщиков, из камья продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто принес через храм какую-либо вещь, и учил им, говоря: не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, и побоялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр. Говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию. И истинно говорю вам, если кто скажет: горите и поднимись, и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, всего, чего не просите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если кто имеет на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот такая странная история, особенно та часть с смоковницей. Это та часть, которая меня с молодости смущала. Может быть, кто-то в этом зале есть, вас тоже думали об этой смоковнице. Проходил Господь этими местами, увидел смоковницу, искал на ней плода, но не нашел. И подошел, и проклял. И сказал: да не вкушает тебя никто вовек. И засохла смоковница. Текст этой истории меня немножко смущала, потому что я где-то не мог понять. Собственно, это же дерево. Зачем гнев приходить из-за дерева? И мне где-то думал, что-то это похоже на наше человеческое. Иногда настроения нет, и на дороге ведро стоит. И кто не видит, можно ногой пнуть. Хоть так можно так свое настроение выразить. Хоть ведро ни в чем не виноват. Ему неужели Господь тоже так реагировал на это дерево? Кого проклинать? Дерево. Тем более, что в этом тексте написано, что он искал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел и не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. И дальше. Ибо еще не время было собирания смоков. Тем более, если еще не время собирания смоков, что там искать? Приди, когда будет урожай, тогда будешь кушать. А в данный момент, когда еще не время, еще он не нашел, и он разгневался и проклял дерево. Я не знаю, вас смущали подобные вопросы? Знаете, мне, например, в своей практике, когда мне подобные вещи появляются, я говорю хотя бы Господу в том виде, как они есть. Потому что мы хотим, иногда хотим очень благочестиво выглядеть, и мы не задаем тех вопросов, которые у нас есть. И если вас смущает, сказать Господу: я не понимаю, это выглядит вот так и так. Помоги мне понять это. Я бы хотел сказать, что прежде всего мы должны обратить внимание, что проклятие этого дерева, оно произошло в контексте, бесплодия израильского народа. Смоковница, она была всегда символом Израиля, народа, который Господь насадил для себя. И мы видим, что Господь вошел в Иерусалим. Он вошел в храм. И он видел меняющих деньги, голубей продающих. И он пришел в гнев, и он стал перевернул столы меняющих голубей и сказал: заберите все это. И взял бич и стал выгонять все это из храма. И в Израиле священнослужители, начальники народа Израиля пришли в гнев. И они искали, как бы убить его. Обратите внимание, состояние их духа не в том, что он был неправ. а в том, что им не нравилось, что он осмелился сделать вызов их практике. Они прекрасно понимали, что по сути он прав. Написано, что дом мой дому молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его домом торговли. Собственно, что там произошло? Они нашли способы, как это объяснить. Храм Иерусалимский, он разделялся на две части. Было святое святых, и поближе там двор Израиля, дальше был двор язычников. И в понятии иудейском, поскольку избранный народ, храм – это святое святых и двор иудеев. Но двор язычника, который был побольше, куда могли заходить любые, представители любого народа, они там торговали. Ну, что интересно, почему они там торговали? Ну, приходят люди, они же не знают традиций. Они приходят в храм, и им облегчается жизнь. Они создали процедуру, по которой жертву можно было приносить не просто любую, но должен был раввин уточнить, какая именно. И никогда приходящий не мог угадать, что именно можно было приносить, чего нельзя. Поэтому там по совершенно другой цене, намного дороже, продавали необходимых животных, чтобы человеку было легче. Но на самом деле они делали деньги. Они также сделали, чтобы деньги, которые можно было заплатить за это животных и нести в храм, они должны были быть определенные деньги. Не любые деньги, с которыми люди придут из любой страны. И поэтому их надо было поменять по определенному курсу. Но этот курс определяли те, которые меняли. И вся эта система торговли принадлежала первосвященнику, принадлежала начальникам. Это был бизнес. Они прекрасно понимали, что это храм, но в их понятии небольшая беда, если мы язычников немножко потесним, это же для их же удобства. Они прекрасно понимали, что духовно они не правы. И Господь пришел в гнев от этого состояния храма, и Он выгнал миновщиков. Дом мой домом молитвы наречется, а вы превратили его в дом торговли, вы просто делаете бизнес, вы наживаетесь на этом. Не было должного состояния у Израиля, особенно у его руководства, не было должного состояния духовное, которое должно было быть пришествие Мессии. Они веками, тысячелетиями ждали пришествия Мессии, и вот он пришел, и Израиль не находится в должном состоянии. Они, конечно, ожидали, что он придет в другое время, не время ему приходить. Но он пришел тогда, когда нашел нужным. В этом контексте Господь проклинает это дерево. В этом контексте, когда он ходил в храм, написано, что люди полагали свои селили одежды и воскресали осанно, благословен грядущий во имя Господне. И начальника народа Израиля, которые считали себя духовными вождями, пришли к Господу, запрети им. Ты видишь, что младенцы кричат, восклицают, запрети им, они не должны это говорить. То есть вместо того, чтобы вникнуть, что происходит, спросить почему и зачем, занять правильную духовную позицию, что происходит, они хотят закрыть младенцам уста. И Господь им сказал, если они умолкнут, камни его запьют. И когда он говорит, дом молитвы наречется, они сделали домом торговли, они прекрасно понимали, что он прав. Но они не хотели сами соглашиться. Они понимали, что он прав, но с другой стороны, не понимали, кто он такой, что их ставит на место. Они привыкли к этому бизнесу, они привыкли к доходу, совесть своей, они привыкли к этой практике, совесть их больше не судила. Но они должны были быть на страже и следить за тем, чтобы храм был домом молитвы для всех народов. То есть они не были в должном духовном состоянии. Именно здесь Господь им говорит, скажите, крещение Иоанново от Бога или от человека? И вожди народа израильского в себе думают, интересно, если мы скажем, что оно от человека, то нас народ побьет камнями, потому что они считают, что Иоанн пророк. Если же мы скажем, что оно от Бога, а нам же он скажет, а почему вы его тогда не приняли? Они перед этим задали ему вопрос, какую властью ты это делаешь? И вместо того, чтобы дать искренне открытый ответ, они хитрят. Они говорят, не знаю. И Господь говорит, то и я вам не скажу, какой властью я это делаю. Он не нашел необходимой искренности, которая должна быть у человека, когда он разговаривает с своим Творцом, Спасителем, с Господом. У них нет этой открытости, есть лукавство, есть хитрость облекать свою корыстную позицию красивыми словами. Это недолжное состояние. Именно в этом контексте он увидел дерево. И он сказал, да не укушает тебя плода больше вовек. И проклял это дерево, и оно засохло до корня. Кстати, эта фраза, что еще не было время жатвы. Кажется, не вовремя он пришел. Но в этом-то и вся проблема. То время жатвы определяет Творец. Жатва тогда, когда он сказал, я пришел жать. Этот символ показывает, что Господь может прийти в любое время. Он может потребовать отчета у вас и у меня в любое самое неподходящее время. Как это было с смоковницей. Он пришел, хотя не было время жатвы, но он захотел найти хоть что-нибудь. И он не нашел. И он определил, что это было время жатвы для этой смоковницы. И поскольку там ничего не было, он проклял ее. В данном случае смоковница не могла оспорить решение ее Творца. Точно так же мы не можем оспорить то время, которое Бог нам назначил. Или то время, когда Он приходит в день посещения и ожидает от нас что-то увидеть, и у нас этого нет. И Он не будет следовать нашему календарю. У Него свой календарь, и время жатвы – это то время, которое Господь определяет вам и мне. Кстати, обратите внимание, что смоковница была проклята. Еще и потому, что она была смоковница. От смоковницы чего-то ожидают. Если бы это была верба, все было бы совершенно по-другому. От вербы никто не ожидает смоков, плодов никто не ожидает. От вербы в крайнем случае можно посидеть под ней в тени. Это была смоковница, которой назначение было приносить определенные плоды. И насколько я как-то рассматривал смоковницу, и там интересно устроено на этом дереве все. Есть время жатвы, но на смоковнице вы можете видеть цветы, тут же зеленые плоды и тут же спелые плоды. В определенное время есть больше того или другого, но в течение года можно найти разные и цветы, и зеленые, и спелые. В данном случае Господь не то, что Он не понимал, что еще не время жатвы. Он пришел, чтобы найти что-либо. И Он ничего не нашел. Ни цветов, ни зеленых плодов, ни спелых плодов. Одни листья. Мы могли бы дальше пойти, что происходит, что это значит, когда в смоковнице это происходит, когда вообще на ней ничего не появляется. Но мы эту часть оставим, прочитайте сами об этом. Он пришел и ожидал хоть что-то, но там ничего не было. Братья и сестры, мы иногда, это разговор о нас. Это Господь нас рассматривает как смоковницу. И если бы мы были просто дубами или вербами, с нас бы спроса не было. Видели, с каким спокойствием коровы по полю ходят. И к ним никто не пойдет за плодами, которые отдерживаются от человека, от нас. Есть очень много других творений, которые никак не ответственны за то, что они делают или не делают. Но Бог предназначил человека для особых целей, для особых отношений, и Он ожидает формирования определенных плодов в нашей жизни. И от того, что когда мы заключаем с Господом завет, когда мы вступаем с Ним в отношения, когда нас призывает в это высокое звание, согласно которому мы должны поступать, на нас смотрит духовный мир и люди, окружающих нас, уже как на определенного рода дерево. От нас чего-то ожидает. Эта смоковница стояла издали, и обычно утомленный путник видел смоковницу издали, и если он устал, не было у нее еды, он знал, что он там отдохнет и подкрепится. И каждый раз, когда путник подходил, он был обманут. Там ничего не было. Поэтому, когда мы назвались смоковницей, точнее, по милости Божьей, Господь определил нам это место. От нас люди ожидают совета. От нас люди ожидают, когда они нам рассказывают свою проблему, что мы те люди, которые скажем, я расскажу о твоей проблеме Господу. И мы это сразу делаем. И многое другого, что люди и духовный мир ожидают от нас. Если бы мы были дубы, никто бы этого не ожидал, кроме желудей. В конечном итоге одни поросята приходили бы под это дерево. Но мы названы, образно говоря, смоковницей. И определенных духовных качеств от нас ожидает мир. Бог ожидает. И если мы будем путников, людей в окружающих нас постоянно обманывать, люди идут к нам, но они не находят то, что должно быть на смоковнице. Но может наступить время, когда придет Господь не во время жатвы, в другое время, которое Он определит и скажет, да не вкушает от тебя никто плода вовек. твое время закончено. Мы можем продолжать жить, мы можем продолжать думать, но Господь может положить время. И мы засохнем до корня. И нам ничего не поможет. То, что Господь продлил нам этот год, Он ожидает от нас определенных плодов в этом году, братья и сестры. Я не думаю, что нам нужно шутить с этим. Вы знаете, я вот иногда смотрю на себя, смотрю на других людей, а иногда я сталкиваюсь с ситуацией, в которой, кажется, человек, думаю, уже в семье рос верующий, в церковь ходил, а там даже нет ничего начального. Я когда сталкиваюсь с ситуацией с верующими людьми, в которых не присутствуют даже элементарные этические принципы, которые существуют в мире. Мы не говорим о христианстве. У них нет того, что в мире воспитанные люди делают. Это ненормально. Чтобы путник не обманывался, может произойти то, что Господь придет, скажет слово. И мы засохнем. И тогда все будут знать, кто мы. Будет издали видно, что это высохшее дерево, и к нам уже никто не будет подходить. Мы будем свободны от плодов. Ну и свободны от многих благословений, которые Господь обещает любящим Его. Кстати, в этой истории засохла смоковница. Это дерево, это символ. Мы еще остались живыми. Братья и сестры, если вы слышите в этом зале это слово, и если совесть судит вас, скажите, наверное, с моей жизнью что-то не то. Значит, мы еще не засохли. Мы еще слышим. Если кто-то думает, о чем он говорит? Что он имеет в виду? Он что, намекает? Это опасное состояние. Смоковница засохла. Но нам предложена благодать. Что у нас еще есть время. Господь дал нам жизнь. Чтобы были определенные плоды. Кстати, в другом месте, где цитируется эта история, есть как бы немножко другая история. Что как-то пришли ученики рассказали Иисусу о галилеянах, а эта история была, жертвы которых Пилат смешал с жертвами. Там было большое избиение. И они рассказали эту историю. И Господь говорит, думаете ли, что они были грешнее всех? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, те 18 человек, на которых упала Силоамская башня, были грешнее всех? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Мы иногда нас шокируют, иногда способ того, как люди умирают, каким образом в автомобильной катастрофе, что-то на них упало, вертолет упал на дом или еще что-то. Это не так важно. Мы привыкаем к самой смерти. Смерть сама по себе и противоестественна. Господь говорит, что не удивляйтесь чем-то необычным. Если не покаетесь, все так же погибнете. И дальше он рассказывает, сразу же рассказывает притчу. У одного хозяина была смоковница. У него был большой сад. И он пришел и нашел смоковницу, которая уже несколько лет не приносит плода. И он сказал, сруби ее. Зачем она место занимает? Но садовник говорит, хозяин, потерпи. Я обрежу лишнее, навозом обложу. Сделаю все необходимое, чтобы создать благоприятные условия для появления плода. Потерпи. Если в следующем году не принесет плода, тогда срубим. Братья и сестры, я не знаю, сколько Господь дал вам и мне. Этот год новый начинается. Мы должны поблагодарить за милость Божью, что этот год начался. И если мы слышим это слово, и совесть работает в нас, мы должны сказать, Господи, я услышал. Я не хочу оказаться на месте этой смоковницы. Господь продлевает жизнь, потому что Он хочет видеть в вас и во мне определенный плод. Но есть время. Счетчик заведен. Время Господа, которое предназначено вам и мне. И в любой момент, не во время жатвы, которую мы хотели бы, чтобы пришел, или ожидаем, чтобы пришел, он может прийти во время любое. Не тогда, когда жатва. Тогда, когда он посчитает, тогда будет наша жатва. Он ожидает этого плода. Посмотрите, филиппийцам есть интересный текст. Это филиппийцам 2 глава. С 13 стиха написано, «Потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению». И некоторые говорят, человек здесь ни при чем. Бог производит и хотение, и действие. Все, что Бог произведет, мы здесь никакого отношения не имеем. Суверенный Бог все это делает. Это на своем месте. Но давайте мы почитаем вместе. Здесь очень важно обратить на это внимание. 12 стих говорит следующее. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение действий по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Обратите внимание, как это написано. Со страхом совершайте свое спасение. Занимайте активную часть в своем развитии своего характера при плодоношении. Почему? Потому что Бог производит в вас хотение и действие. Потому что Бог работает в определенном направлении. И Он ожидает от вас активной позиции. Это не значит, что мы можем упрямиться, а Он будет свое дело делать. Нет. Он работает в этом направлении. Он производит хотение и действие. Он направляет наш характер, развитие нашей духовности в определенном направлении. И Павел говорит, поэтому со страхом совершайте. Будьте послушным инструментом, работайте в ту сторону, в которую Господь хочет, чтобы вы двигались. Не стойте в положении, чтобы Господь толкал вас в спину или заставлял, потому что наступит момент, он скажет, бесполезный материал, сруби его, я займусь другой смоковницей. Там не происходит, что это в любом случае произойдет. Говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, активная часть. Потому что Бог работает в вас. Он хочет произвести вас свято. И если вы упрямимся той работе, которую Бог производит, Господь может принять другое решение. Поэтому все делайте без ропота и сомнения. Все делайте без ропота и сомнения. Потому что если есть все, что нужно делать, Бог поставил нас определенные обстоятельства, Господь работает в том направлении, чтобы в этих обстоятельствах произвести определенный характер, определенные качества. Знаете, смоковницы как-то там проще. Есть смоковница, есть плоды. Плоды забрали, смоковница осталась. Когда мы говорим о нашей духовности, о нашей личности, наши плоды и мы – это одно целое. Плоды, о которых мы читаем в Священном Писании, это то, что составляет наш характер, что составляет нашу суть. Это не то, что с нас снимают. Это то, что определяет наше состояние. Смоковница – это только символ. Здесь у Марка, когда мы читали эту историю, там есть предыстория. Прежде чем он с смоковницей разговаривал, там написано, что пойдите в это селение, и вы найдете привязанного осла. И если вас спросят, зачем вы берете его, вы скажете, он надобен Господу, и его отдадут. Ученики пошли и нашли осла. И люди вышли, зачем отвязываете? Они говорят, он надобен Господу. И они отпустили. Вы подумайте, что это значит. Возьмите эквивалент нашего времени, не знаю, совсем простенькая машина. Кто-то из диаконов приезжает и говорит, берет нашу машину и говорит, а вы говорите, ты что? Церкви нужно, нам нужно послужить. Мы скажем, а, ну, возьми. Или мы скажем, ты по какому, собственно, праву? Здесь интересная мысль. Плоды, которые Господь ожидает, нет действий еще. Есть определенная готовность для Господа. Есть много людей, может быть, в церкви, которые вот как будто ничего не делают. Но очень важно, чтобы были люди готовые, с расположенным сердцем послужить Господу. В момент, когда есть нужда, они готовы. Нужно готовить себя к этому, готовить это расположение. И когда есть нужда в церкви, или Господь обращает на душу вокруг нас, мы должны быть готовы. Вот эта готовность послужить для Господа, это один из тех плодов, который должен быть у нас. Господь не будет использовать тех, которые не готовы. Это искренность, о которой... Мы читали, он ожидал от фарисеев, от саддукеев, от начальников народа израильского, он ожидал, что они искренне поговорят с ним. И тогда он и объяснит, откуда его власть пришла. Но этой искренности не было. Если мы возьмем текст Священного Писания, в Галатам интересно написано здесь, о плодах плоти и духа. Здесь интересно написано «плоды плоти». Говорит, дела плоти известны, а ну суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Я хочу обратить внимание на простую мысль. Что наша личность человеческая, она может под влиянием того или другого духа произвести разные плоды. И когда мы завидуем, когда мы бесчинствуем, когда мы занимаемся распрями, разногласиями, когда мы многое другое делаем, мы думаем, что мы просто делаем так, потому что мы так решили. Мы расположили свое сердце для служения совершенно для другого духа. И когда мы ссоримся, когда мы бесчинствуем, многое другое делаем, приносит другой дух. противны к Богу, производит плоды в нас, которые не угодны Богу. Поэтому, братья и сестры, не списывайте на мой характер или у меня нервы, у меня жизнь была тяжелая. Если есть плоды, неважно в каком возрасте, если есть невоздержание, раздражение, бесчинство, распри и прочее, прочее, есть люди, которые все время ссорятся. Если это происходит, не извиняйте себя. Это другой врожденный бесовский дух производит через нашу плоть, производит эти плоды. Эти плоды не нужны Господу. Не надо извинять себя, что у нас не хватает воспитания, я вырос в неверующей семье. Или у меня тяжелое детство было. Меня видели, мама не говорила достаточно раз, что она меня любит. А у меня было это, или у меня были дети такие, или у меня обстоятельства, у меня работа. Все очень просто. Есть смоковница, и на ней должны быть смоквы. Если на ней растут репьяхи, нет никакого изменения. Это ненормально. И говорит дальше. Плод же духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Есть другие плоды, которые Господь хочет видеть в нас. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, любовь. Прошу вас, братья и сестры, подумайте об этом просто в практических таких фразах. Есть у вас ссора с кем-то, долгое время происходит. Вы начинаете... А почему это? Ну он же сказал вот это. А вот посмотри, что родственники сказали. А какие обстоятельства были? Вот, а посмотрите на эту другую сторону. Дело не в этом. Мне можно это объяснить, почему это делается так, а не иначе. Но есть другой, которому совершенно не важны ваши причины или мои причины. Он приходит за плодами. Он хочет увидеть на смоковнице вашем характере мир, радость, воздержание, любовь, милосердие. И этого нет. Вы скажете, ну нет, потому что никто не будет спрашивать причины, почему нет плодов. Он скажет, да не будет на тебе плода вовек. Я ждал, ждал, ждал. И срубит. И когда эти люди соберутся в одном месте, такие же самые хитрые, они друг другу будут продолжать рассказывать, по какой причине они не приносили плодов. Это как в тюрьме иногда люди собираются, все время оправдывают себя, что их посадили несправедливо. Это никак не поможет, братья и сестры. Мне кажется, когда идет какой-то конфликт, у нас масса объяснений, почему мы делаем так, а не иначе. Кто-то разошелся со своей женой, со своей семьей, много других, он рассорится с другой. А когда спросим, а у него куча объяснений. Обратите внимание, что есть плоды одного духа и есть плоды другого духа. Совершенно не важно, насколько виновата другая сторона. Если плодов, которые в нас должны быть, их нет, мы близки к проклятию. Все очень просто. Поэтому, братья и сестры, нужно спешиться как можно быстрее. Быть послушным Духу Божьему, чтобы плоды появились. Потому что хозяин может прийти в любое время, и даже не во время жатвы. И не будет разбираться в ваших и моих причинах, извинениям, почему нет в нашем характере того, что уже должно было быть давно. И скажет, да не будет на тебе плода вовек. И мы засохнем. Мы можем продолжать еще жить, но все будут видеть, что это сухое дерево. И никто же с нами не будет разбираться. Некоторые люди, им нравится, например, есть в церквах люди, которые им нравятся, им внимание к ним служители приходят, разбирают, рассматривают один раз, второй раз, третий, десятый. Уходит ценное время служителей, забирает свое время от своих семей, идут ситуацию рассматривают. И есть некоторые люди, они чувствуют себя в центре внимания. Но есть другой, который скажет, довольно. Да не будет на тебе плода вовек. И момент, когда будет произведено это слово, до корня засохнет эта смоковница. Но если вы это слышите, братья и сестры, и совесть говорит, есть надежда. Господь дал нам этот Новый год, в котором Он хочет производить, но Он хочет от нас, чтобы мы посмотрели по-другому. Я даже не знаю, слышите меня или нет. Все ситуации, в которых мы находимся, они даются нам не для того, чтобы мы имели оправдание, почему у нас нет плодов, почему у нас нет должного характера. Смотрите на этот перечень. Забудьте изменения, думайте о том, каким образом, пусть он 100 раз виноват. Но я, Господи, помоги, чтобы у меня были плоды, чтобы у меня была кротость, воздержание, но меня же выводит. Но это для того Господь послал, чтобы эти были качества. Через эти обстоятельства, через этих конкретных людей Господь хочет произвести эти плоды. И когда мы занимаем активную позицию, потому что Господь производит в нас хотение и действие, мы активны, появляются плоды. Посмотрите, и мы будем заканчивать на этом. Господь говорит, не удивляйтесь тому, что засохла смоковница. Если у вас будет вера Божья, вы скажете этой горе, сойди с места и бросься в море, и она послушает вас. У нас нет времени детально посмотреть за эту гору. Но обратите внимание на одну деталь. Гора – это Елеонская. Вот это сей горе Елеонская. Будет время, когда Господь будет вступаться за израильский народ. И когда Израиль вас запьет, и будет ситуация, когда эта гора мешать будет. И будет вопль к Богу. И написано, что Мессия во славе явится, и станут ноги его на горе Елеонской, и она разойдется, и будет долина посредине. Господь совершит и это. Но тогда это будет мщение Бога. И Господь говорит, если вы горите и скажете, будет, но вы должны верить. И не сомневаться. Имейте веру Божью. Мы имеем способность верить. Но есть определенные вещи, когда мы говорим с уверенностью, когда Бог производит эту уверенность. И дальше Христос говорит, и когда вы молитесь о чем-то, у вас не должно быть чувства мести. Прощайте. И если не прощаете, Господь вас, Отец Небесный, вас не простит. Но если вы прощаете, Господь вас прощает. И когда у нас есть обида, обратите внимание на это. Когда нас кто-то обижает, мы говорим, откуда на мою голову это все свалилось? Имеется в виду совершенно другое. Господь посылает нам обидчика. И тот нас обижает. И нам трудно ему простить. Но это тот момент, когда Господь производит хотение и действие по своему благоволению. Он хочет произвести в нас милосердие. И в момент, когда мы способны от сердца простить нашему ближнему, не держать больше. В момент, когда мы это делаем, Господь в это время прощает нас, очищает нашу совесть, производит в нашем характере милосердие. Братья, обратите внимание, только один пример. Обстоятельства, которых мы оказываемся, на которые мы ссылаемся, Господь посылает для того, чтобы произвести этот конкретный плод. Когда у нас есть человек, которого трудно терпеть, это те обстоятельства, которые хочет по своему благоволению Бог произвести долготерпение. Когда мы встречаемся с человеком надменным, это те обстоятельства, которые Господь хочет произвести кротость. И когда мы в согласии с Господом, и когда наше сердце стучит вместе с Господом, мы как бы в одном режиме, на одной волне. Поэтому наше желание молиться о чем-то приходит от Бога. Вера не происходит чисто от человеческой плоти. У нас есть эта способность, но от Бога у нас нету. Сердце не осуждает, у нас с Богом полный баланс. Тогда, если мы чего-то желаем, это желание появляется прямо от Господа. И когда мы говорим, будет так, оно будет так. Потому что эта вера произведена непосредственным воздействием Господа. Но для того, чтобы это было, мы должны быть послушным инструментом в руках Божьих. И когда мы со страхом совершаем свое спасение, Господь производит и хотение, и действие по своему благоволению. И тогда в этом самом гармонии с Господом мы, принося плоды, становимся эффективным инструментом в руках Божьих. Поэтому, братья и сестры, год начался. Господь оставил нас еще на этот год. Может, у кого-то вообще не было плодов? Прошу вас, умоляю именем Господа, остановитесь. Перестаньте извиняться. Перестаньте вспоминать ситуацию, которая оправдывает ваши действия. Если нет должного плода в вашем характере, никакое объяснение не является достаточным для Господа. Он спрашивать не будет. Он что, разговаривал с смоковницей? Он сказал, и сбылось. Перестаньте себя извинять. Придите к Господу, Господи, прости меня. У меня плода нет, совершенно не важно, что они делают. Может, у кого-то какого-то определенного качества нет. И этот год Господь дал вам, чтобы произвести эти качества. Имейте в виду, что Господь нас насадил в этой жизни. Дал нам супругов, дал нам детей, дал нам друзей, дал нам определенного характера церковь, работу. Через все это Господь действует, чтобы произвести в нас плод. Не противьтесь Духу Божьему. Позвольте, со страхом совершайте свое спасение. Будьте послушными через обстоятельства. С Божьей помощью преодолейте. Если надо терпеть, потерпите. Долго терпеть, долго терпите. Простить, простите так, чтобы осадка не было. Позовите своего врага в гости, сделайте для него что-то доброе. Делайте все необходимое с вашей стороны, чтобы был этот плод. Бог, видя ваше старание, произведет этот плод. И тогда характер будет формироваться. И тогда в любой момент, когда Господь позовет, мы с радостью перейдем в тот мир, который Он нам предназначил. А пока помните, братья и сестры, этот год начинается. Поступайте достойно звания, в которое Он призвал нас. Ведите себя как смоковница. Не обманывайте людей вокруг нас, на работе, в семье. Давайте, чтобы люди, которые идут к нам, чтобы они находили этот плод. Господь дал нам это время, и Он готов помочь нам произвести эти плоды. От нас требуется покаяние, сокрушение, послушание.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!